Ну, какой по счету мы пишем?
Третий. Но, кстати...
Третий, который мы сохранять будем или не будем сохранять? Вот.
Второй, который не будем
мы
сохранять,
третий. Мы его выпустим четвертым.
Ты сам в прошлый раз пошутил, что у нас каждый выпуск будет первым.
Вот каждый выпуск будет первым. Хорошо. Всем привет! Это подкаст. Как мы называемся? Заскриптованный подкаст.
Подкаст, в котором мы пишем сериал. В чем мы остановились в прошлый раз?
А в какой из прошлых? В который,
самый прошлый.
Которые слышали люди или которые не слышали?
Которые
не
слышали люди, которые были в лайве, но не слышали потом в записи.
А, окей.
Потому что что случилось в лайве?
Потому что был брак по звуку.
Да, конечно.
Не брак по звуку. Ну, скажи, что ты сделал.
Брак по рукам.
Влад отформатировал флешку. Все.
Влад не справился.
Тем не менее,
с технологиями.
Мы принесли десяток идей.
Да.
Мы рассказали каждой по 3 идеи.
Угу.
Потом мы все эти идеи описали в логлайн и выложили их на канал. На канале шло голосование с 1 января по 10.
А сколько всего проголосовавших было?
600.
О, неплохо.
600 человек.
Да, и, кстати, минимальный, считай, порог для релевантного вопроса.
Да,
человек.
В принципе, это уже социологические штуки.
Можно я признаюсь, я за свою идею проголосовал?
А я, кстати, проголосовал за твою тоже.
А я проголосовал за несколько своих и за Тетрис.
В смысле? Как так
несколько?
Можно было?
Там, может, да, был multiple choice, да.
Ничего себе.
А там это было написано, что есть multiple choice?
Да, в посту выше, который ты не прочитал.
Фак. Давай,
на третьем месте был байопик про Тетрис.
Бомба!
Я на втором месте. И то, слушайте, это была очень... Учитывая, что это достаточно сырая идея, я считаю, что это неплохой результат. На втором месте это неплохая идея. Мама, папа, я приехал. Там...
Мне кажется, это из-за названия прорвалось.
А раз уж мы ее не будем делать, ты можешь сказать, чем она закончится?
А мы не будем делать, да? У нас просто...
А зачем я буду рассказывать, чем она закончится, если вдруг однажды я ее сделаю?
Ну хорошо, ты хотя бы понимаешь, куда она должна прийти?
Да, да. Ну
ты придумал финал?
Да, ну у меня финал есть, да. Он нет, он изначально почти... Он почти сразу появился, на самом деле.
А насколько это у тебя биографичное? История, или ты полностью придумал?
Она из сна появилась. Она появилась ото сна. Я вам рассказывал, по-моему, на том эфире, нет?
Так как он не сохранился.
Хотя я не помню вообще, был ли тот день на самом деле или нет. В общем, откуда это появилось? Это был сон. Как будто я... У меня была старая дача в 90-х, на которой мы жили, когда у нас не было квартиры. Мы только переехали в Казань. И мы подъезжаем на нашем старом москвиче к этому дачному домику. Это было во сне. И за рулем сидит папа, мама. И что-то мы с ними разговариваем. А потом я вот так вот поворачиваю голову, смотрю на дачу, а в окне мои мама и папа. Типа, мне машут, да. И я такой, типа, а это кто тогда?
И это не рассказывал.
Не рассказывал,
это,
да?
Вообще не рассказывал, да.
Ну вот, это...
Да. Я кого-то разъебал, мама.
Смотрите, первое место. С небольшим отрывом. Всего в 4% от 34. 38% получило кабинетное драмеди. Во времена, когда в СССР появились... Дмитрий Нагиев читает. Почему-то первые VHS-кассеты.
Там уже кто-то цензорам, остался еще в эфире.
Цензорам дают задачу отсмотреть и выставить возрастные ограничения на появившиеся в стране фильмы. Они открывают для себя европейскую эротику, авторские фильмы, зарубежные боевики и мелодрамы. Вокруг фильмов начинаются дискуссии на грани абсурда о политической идеологии, зрителях и советском быте. Все.
Кстати, знаешь, у меня был такой вопрос. Что общего у Человек-паук «Нет пути домой», у Шьямалана «Время» и идеи, которая выиграла у нас первое место, кассета VHS?
Про ностальгию, типа?
Да, типа про разные поколения.
Они все продают хай-концепт. Ни хрена ими не продается. Там сюжет, конфликт, герой, ничего. Просто как бы... Но...
Ну, не, почему тут понятен, какие конфликты
вот
могут
именно
быть.
Концепт, ну, нет, это ты додумаешь, самого Лагранина-то ни хрена же нету.
Ну, да. Это типа, скорее, это типа, да, это сеттинг для концепт, любого сюжета, да.
Хорошо, ну и что теперь?
Ну и теперь нам нужно придумать героев для нашей заявки победителя.
Ладно, давайте.
Да без проблем, ребят, да легко, да сейчас.
Записи предыдущего подкаста, поскольку прошло целый месяц, я даже поресерчил всю эту тему.
Ага.
Да, прикинь.
Я, кстати, много тебе прислал, что почитать.
Да, ты прислал мне много чего почитать, я нашел еще больше сам.
Пошел.
Так, и что?
Так.
И я скажу, что мы должны... Место действия у нас получается, даже не место действия, время действия после 1986 года.
Да, правильно.
Когда уже в России появились VHS-магнитофоны.
И прокаты.
А, видеосалоны.
Видеосалоны это было, не видеопрокаты.
Ну, там можно было менять кассеты. Это прокат был.
Нет, показывали прям там.
ты смотрел там.
Ну, у меня папа, мы когда жили в Риге,
это
он брал...
нелегальный. Это как пираты сегодня.
Да, да, у меня вот. Папа брал Терминатора, типа, потом возвращал.
Но это было гораздо менял. Дольше, до
мне кажется, тогда года. Просто нельзя было просто так взять, найти кассеты, ну, вообще.
Это принципе. Где-то 89-й год, 90-й,
ну, вот, ближе, наверное, к 90-му, да. Потому что уже тогда был обмен, обмен возможен.
Обмен
был.
Кассет, да, был.
Это просто тогда еще не... Вот про то, что говорит Влад, тогда еще это не встало, когда у тебя совсем появились пиратские, знаешь, когда прям вот как сейчас корейские чуваки ставят или там в Китае ставят ТикТок, чтобы накрутки делать. Вот то же самое, только стояли видеомагнитофоны, и они копировали кассеты. Вот это появилось чуть позже, уже в 90-х.
Нет, в 86-м году это уже было.
Не верю.
Было.
Когда копировали все вот так?
А, в 86-м году как раз-таки... Почему когда записывали... Это все специально ввели, потому что как раз-таки это уже шло в промышленный масштаб, и уже были все вот эти большие...
А я думал, что это лет через пять случилось.
Не, большие фабрики, которые записывали кассеты.
Они по ночам их делали?
Это, знаешь, как очень хорошая аналогия и очень актуальная история в свете того, как стриминги сейчас пытаются контролировать.
Смешно.
Да, потому что когда стриминги только появились, говорят, ну какая-то маленькая аудитория по сравнению с телеком, ну не будем туда лезть. Вот, и контроля не было. А когда стриминги начали становиться событиями, и продукты, которые на них выходят, становятся событиями на российском рынке, сразу появилось регулирование, нельзя материться, нельзя показывать то-то, то-то, то-то и так далее.
Ну, это всегда везде, где происходит.
Ну вот, и там...
Так был, и с радио было, на самом деле.
Там был тот же самый процесс, и поэтому в 86-м году появляется официальная комиссия, которая должна выпускать лицензионные кассеты VHS, одобренные...
Это из той статьи, которую я отправлял, или это уже другой?
Это уже с другой. Я даже нашел... Короче, было две конторы, которые занимались лицензированием, цензурированием. Одна называлась «Творческое объединение видеофильм».
О, я знаю вот этих ребят.
Да, и они вот как раз должны были отсматривать кассеты и решать, что выходит по лицензионной продукции СССР.
Вот я про них читал. Я где-то читал про них, про то, как они работали, в принципе. И когда потом вышел фильм «Цензор» с девочкой, она тоже там работает, только во времена «Видеонасти». Это в Великобритании. Когда все проспали, условно говоря, вот этот рынок видеокассет, Direct VHS, по сути. Ну, условно, когда сразу же фильм выходил на видеокассеты. И к видеокассетам было такое отношение, что типа большие дистрибьюторы и компании, которые создавали кино, собственно, в кинотеатры отдавали, они не думали, что это будет бизнесом, в принципе. Потому что никто не верил, что все купят так много видеомагнитофонов, они будут так доступны.
Как смартфоны.
Да, и вот, в общем-то, видео Насти, это был период именно в Великобритании, когда... Но там люди выпускали прям трешнину. Вот это то, что сейчас в трендах Ютуба, типа эпик файтинг, вот примерно такое, только было там весь гор, какие-то типа женское... Условно, женщин раздевали, избивали, все что угодно. То есть когда у тебя не было никакого цензурного комитета, и вот в итоге, вот если фильм «Цензор» кто-то смотрел, там, в общем-то, женщина работает как раз тоже в кабинете, где они цензурируют вот эти фильмы, «Видео Настис».
Так, подождите, то есть мы говорим об этих людях, которые официально работали в этой истории.
Ну вот это, смотри, и второй момент, который есть, есть вторая инстанция, которая уже контролировала то, что, по идее...
Они сделали, отобрали.
Да, то, что они отобрали, и то, что вышло, то, что сняли для российского проката. То есть, допустим, лицензионная VHS-кассета могла стать как зарубежная продукция, так и российская, ну, советская.
Советская, да. Вот
да. И не все, что снимали в Советском Союзе, не все подходило под государственный фильтр. И для этого создалась отдельная конфликтная комиссия. Вот это как раз та статья, которую ты мне, Ваня, скинул. Про конфликтную комиссию, пятый съезд кинематографистов и так далее.
Я думаю, мы общаемся только в общем чатике.
Не, мы просто еще периодически, пока ты...
А вы тут друг другу что-то скидываете?
Пока ты отдыхаешь, мы тебя не затрагиваем.
И до вчерашнего дня я думал, что нам нужно будет делать ресерч и придумывать, кто и будут эти люди в одной из двух этих комиссий. А вчера вечером я решил, что это будет... вымышленная какая-то компания, вымышленный отдел, вымышленная комиссия, основанная на, в принципе, современном кейсе.
Современном
кейсе. Ты не читал вчера новостей, нет?
А что было вчера?
Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента РФ «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовных нравственных ценностей».
Господи. А, я тоже слышал это, да, да, я читал.
Вот как это искусство в параллели идет с реальностью. Эта идея, о, господи.
И там, вот я просто могу зачитать список, мне кажется, он прекрасно ляжет на историю про 80-е и отсмотр западного контента. Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей. Культ эгоизма, культ вседозволенности, культ безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, отрицание идеалов служения Отечеству. Отрицание идеалов.
Мне нравятся там формулировки все. Культ отрицания чего-то. Да, да, культ отрицания этого, культ отрицания этого. Типа все такие, отрицание мы отрицаем.
Отрицание идеалов созидательного труда. Отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю. Отрицание идеалов позитивного вклада России в культуру. И там еще, сейчас мне понравилось, вседозволенность, насилие, аморальный образ жизни. То есть как бы...
Типа ТикТок, да?
Это примерно то, что отсматривали в 86-м. Там. То есть, допустим, там фильм «Рэмбо» могли запретить, потому что там насилие. Вот это вот такие вот штуки, как раз они отсматривали и запрещали, посмотрите.
Но «Рэмбо» не запрещали.
Запрещен, он не входил в лицензию.
Вот, так получается, у нас вообще вот эти ребята, которые будут в сериале сидеть и выбирать, они будут все запрещать?
А... Фишка не в том, что они запретят, а почему и как.
Нет,
они
я это понимаю, но то есть в этой серии мы узнаем, почему они запретили Рэмбо, в этой серии мы узнали, почему они не запретили это.
Мне кажется, там, конечно, должно быть истории людей, которые работают вот в этом комитете. История, мы тоже это обсуждали с Владом, история внешняя.
В том чатике, в котором тебя нет.
На самом деле, там были истории, когда накрывали эти видеосалоны, но в основном из-за порнографии, в частности.
Не-не-не, накрывали даже не с порнографией. Ну, короче, стандартная история и миф, как городская легенда, которая ходила, что...
Вот греческая смоковница, это же оттуда, нет?
Ну, могли накрыть и, не знаю, с универсальным солдатом могли также накрыть. И...
Да, если он вышел.
Существовала уголовная
статья. Он, правда, вышел в 94-м году, ну ничего страшного.
А, подождите, но у нас история про чуваков, которые делают вот этот салон именно нелегальный. Или те,
нет,
которые
цензоры.
Цензоры. А может, у нас будет две линии?
Нет, я думаю, что я там должна быть
и та, и другая.
Мультиплай линия.
Да.
Ну, короче, смотри. А, то, что мы
два брата! Два брата! Один работает цензором, а другой пиратом. А что?
Ну, почти такое, на самом деле. Должно быть...
У тебя тоже два брата?
Нет, не два брата. У меня было так, богатый партийный чувак, у которого будет видеомагнитофон, и он как раз-таки будет коллекционировать западное кино.
Вот этого мы это обсуждали с Владом, что нам нужен такой именно власть. Когда у тебя был доступ к каким-то вещам, которые не могли быть, а при этом цензоры это запрещали, но ты мог это посмотреть.
Да, он собирает друзей у себя дома, каких-то тоже влиятельных чуваков, пока смотрите, что еще офигенный фильм.
Они смотрят «Танго» вот это в Париже последнее, где там есть сцена. Я помню, это даже есть, эта сцена есть в каком-то фильме российском, где люди на кухне собирались и смотрели этот фильм, и обсуждали.
Да, я тоже такое помню, но не помню где.
Я тоже не
помню. Вот эти люди, которые делали, пираты, в принципе, да, они наверняка в то время очень неплохо зарабатывали. Да, они были какими-то такими, как чуваками, которые...
Пираты или держатели видеосалонов?
Я думаю, держатели... А я думаю, там должна быть смычка такая совместная. Ты типа пират и держатель видеосалона.
Ну да, я думаю, что странно это разделять, наверное.
Нет, подожди, здесь опять же, если проводя параллель, это как продакшн и стриминг.
Не, я думаю, что просто в тот момент там точно нужно делать... Ну, для нас, мне кажется, удобнее будет смычка, что он это все производит и по-разному дистрибьюцией занимается. У тебя видеосалон, продажа, он может явно пересекаться с этим партийным чуваком.
Ну, вот это второй герой, как ты говоришь. То, что у тебя должен быть один богатый чувак, который коллекционирует фильмы, другой, который держит видеосалон, такой чувак...
Господи, у которого закончится тремя братьями.
Три брата, да. Хорошо, это будет более оригинально, чем два брата, кстати. Три брата, и они близнецы. Чтобы сэкономить на актере.
Всех играет Паль.
Ну да, всех играет типа три брата-близнеца, прикольно. Бывают тройные близнецы?
Тройняшки называют.
Третий герой, которого мы с тобой обсуждали, это был оперативник, который, собственно, должен накрывать видеосалоны. Есть такой, короче,
городская... Это уже четвертый, получается.
Нет, это третий. Четвертый должен быть на общесобирательный, как раз-таки кабинет цензоров.
То есть это третий. Ну ладно, у меня это первый.
А он принципиальный или какой-то взяточник, который к ним приходит?
А вот это нам нужно будет сейчас решить. То есть там, по идее, сейчас будут разогнать, кто...
Ну это какая-то мульти-история, много-много персонажей должно
быть. Вот мне кажется, что должен быть один рабочий день кабинета. Они, допустим, отсматривают за весь сезон 4 или 5 фильмов. Вот. А каждая серия, она не параллельно идет.
Слушайте, а вы не хотите, чтобы...
Да, пускай, не договаривай.
Нет, ну нет, пока есть, что каждая серия — это...
культовый фильм?
Да, культовый фильм.
Нет, так и есть, да. Я хочу, чтобы была каждая серия... Они отсматривают 5 фильмов, это один их рабочий день. Но нам в течение сериала показывают, как к ним эти фильмы попали. То есть одного задержали с этим, у другого накрыли с этим. Третьего там, допустим, накрыли...
Ну, это же не обязательно должно быть в хронологии какой-то. Я имею в виду, что у тебя одна серия...
Одна серия — это типа один легендарный фильм. То есть одна серия — это «Терминатор 2», например.
И мы внутри можем еще делать гиперссылки постоянно на сцены из фильмов, например.
Ну, да, у тебя будет, смотри, получается, кабинет, сцены из фильмов, и то, как в этот кабинет этот фильм попал.
Да, я соглашусь. Это похоже, ну, концептуально это похоже на что-то рабочее. А вот вы помните сериал, как в кино, по-моему, назывался, где все время вставки были старого черно-белого кино?
Mm-mm.
Там был парень, он говорил что-то.
Это и... русский?
Не-не-не, это американский. Про подростка, это семейный был типа ситкома, сериал. Похоже на шоу, в котором снимался чувак из... Брайан Крэнстон. Как у него был сериал до Breaking Bad? Большой сериал с ним был. Тоже типа...
Ситком?
Ну, не ситком, это был сериал.
Там был Malcolm in the Middle.
Да, Malcolm in the Middle. Вот это было похоже на такой сериал, то есть был не ситком. И мальчик, когда что-то говорил, это, знаешь, как вставки в российских YouTube, где вставки каких-то из других проектов, из сериалов, еще чего-то. А там были вставки черно-белые из старых фильмов.
Блин. А, типа какие-то отбивочки.
Да-да-да. Mm-hmm. То есть любая ремарка какая-то его, ну, смешная или нет, она отбивалась какой-то «Эй!».
Ну вот, а если это делать как раз-таки тоже цитатами из фильма, ну, то есть ты начинаешь
только
там...
надо переснимать тогда.
Чтобы по правам?
Да.
Ну, или начинать с цитаты текстовой из фильма.
А если мы будем показывать фильм не внутри, а вот на экране телевизора...
Очевидно, что мы могли бы использовать, ну, аудиодорожку, конечно, слушая то, что там наговорил. Там Володарский или известные другие Михалева, всех их записать, чтобы они говорили часть реплик из этого.
А, типа, чтобы узнавалось, потому что это прикольно.
Да. То есть они бы слушали, мы не видели бы картинку.
И типа кадром показывать от телека, чтобы их освещать.
Да, 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 да. И условно мы слышим голос там переводчиков. Вот этих. Я просто, мне интересно, они в каком виде это смотрели? Уже с переводом или все-таки без?
Они смотрели изъятую.
Изъятую.
Да, одну из.
Логично, логично. Но просто если они давали и лицензировали. Они скорее типа как преследователи или как вот именно какой-то посредник между всем, ну типа между тем, кто получит.
Смотри, получается, ну они не преследователи, они именно...
Ну ты понимаешь, они работают скорее на оперативника или скорее они просто параллельно работают?
Они при Минкульте комиссия, потому что, по идее, оперативник, он задерживает и фиксирует правонарушение.
Угу.
Вердикт по этому правонарушению выносит суд, а суд руководствуется заключением эксперта. И вот эта вот кабинетная драмеди, эти вот комиссии, она как раз-таки должна вынести вердикт. Она не знает, у кого ее взяли, не знает, при каких обстоятельствах. И вот тут как раз-таки вот брат против брата, потому что, ты говоришь, может прикольно смэчиться, что, по идее, ребята из экспертной комиссии могут знать этого богатого чувака, который коллекционирует фильмы, и косвенно от них и ему прилетит по шапке. Хотя они даже не будут знать, что кассета от него пришла.
Да, прикольно.
А может быть, чтобы было не так избито с двумя братьями?
Да, пожалуйста.
Может, это будет собака? Нет. Может, это будет брат и сестра? А сестра и... Нет, ну подожди. Нет, а сестра как раз, она типа такая, она фигачит, она пират.
Первый сериал с сестрами-близняшками.
Есть казанские близняшки еще вот эти. Эскортницы.
Я понял, на каких телеграм-каналах ты слышишь.
Есть Казани просто, я должен знать своих героев.
То есть получается у нас кабинетная история, оперативник и богатый чувак, который партийный руководитель.
И держатель видеосалона.
То есть уже четыре вот таких. Четыре. Это скорее какие-то действия. А вот этот кабинетный — это несколько людей же, да?
Ну, мне кажется, что да, потому что у тебя же не может один чувак решать. И вот мне как раз-таки... Я примерно представляю, какой должен быть оперативник. Это, короче, мужик, которому либо до 30, либо чуть-чуть за 30. И такой с промытыми мозгами, немножко весь партийный и так далее, но прекрасно понимающий, что он этим как будто себе делает карьеру, что он их хватает ни за что.
Я думаю, что он должен быть какой-то немножко андердог, в плане потому что типа он не настоящий какой-то, как будто бы деятельностью занимается, но очень важный, как ему кажется. Но явно он не типа не следак, который преступление раскрывает настоящее.
Ну, потому что у них даже вот городская легенда, которая ходила в 80-е, что вот советское телевидение, оно заканчивает эфир в 0 часов.
Угу.
И вот эти вот оперативники...
Они смотрели по окнам,
да. Горит свет. Они ждали полуночи и ждали.
Это
когда...
очень классный факт.
Да, вот я думаю, ладно, это к этому потом еще вернемся.
Но я просто к тому, что он должен быть явно, как будто бы в такой ситуации, когда его внутреннее окружение, ну как бы где он работает, что его такие типа, ну какой-то там ловишь каких-то там этих.
Ну, типа быть... он для них не ровня, он считает, что он делает более важную работу, чем
да,
он.
Именно, да. Что это должен быть.
Он как ДПСник, который стоит за углом и тормозит Мерседес, который превышает скорость, и такой, типа, ну, я тут теперь босс.
Не, я думаю, что больше, типа, есть, знаешь, есть оперативники, которые ловят реальных преступников, там, фальшивомонетчиков, а его они не считают даже за человека, который какую-то, ну, то есть... Типа, какая польза от твоей работы, что кто-то выжил, то есть мы убиваем...
Какая
там,
угроза
да,
вообще
мы, была? Мы ловим реальных преступников, они убивают людей, они грабят людей, мы делаем реальную пользу. Ух, ты пользу делаешь, типа, ты запрещаешь фильмы, охрененная работа. Вообще класс. Ты просто смотришь фильмы на работе.
Ты стращаешь людей из-за того, что ловишь людей, которые преступники, типа, что, бред.
Это еще безмерно актуально, что статья за просмотр нелегального видео была 228.
Так, прикольно. Ну, только что мы поняли, ну, что да. Это идет на стриминге исключительно.
Ну, то есть они его, возможно, он, да, он такой, там какой-то у него есть в отделе буллинг в сторону него, что они говорят, ну что, давай, что там сегодня,
сколько
фильмов поймал, сколько кассет поймал, ну, такое.
При этом было прикольно, типа, у него была жена, которая такая, знаешь, ценительница чего-то высокого и тоже ходит в видеосалон тыритать.
Мне, конечно, хочется, чтобы это максимально было компактно. Ну, в плане, вот как я это вижу, мне хочется какого-то такого, понятно, ансамбль он работает, но просто хочется, чтобы у них вот... Вот смотрите, в салоне есть, да, пространство, где mm-hmm. он работает, где он... то есть это же может
оперативник
быть...
Оперативник в салоне?
Не-не-не, я имею в виду, что mm-hmm. вот у всех есть пространство, которое привязаны, да, там богатый этот партийный чувак дома, который у него прям mm-hmm. какая-то... Ну, явно там было... То есть у них явно были проблемы со вкусом, это все какое-то зол, ну, партийное зол, я не знаю, как это сказать. У всех есть пространство, где они работают, и оно очень может быть как бы красиво сделано, детализировано. То есть это мы должны выходить вовне очень по конкретным вещам именно с оперативником.
Так может мы так и свяжем? У нас, смотрите, у нас есть определенная иерархия, да, пираты, потом идет оперативник, сверху идет там чиновник, да, вот этот, который. И может мы как-то свяжем верхнее звено с нижним? Ну, то есть, начиная от самого...
В какой-то момент просто оперативник должен накрыть самого большого чиновника.
Я по-другому имею в виду. Я имею в виду, что есть, например, какая-то связь, там, не знаю, банально, дочь этого чиновника встречается с чуваком, который занимается этими кассетами.
А может быть чиновник владельцем салона такого?
На самом деле?
Он может быть его покровителем. То есть, ну, чтобы, типа, вся эта
пиратская
связь была...
история вот эта была, да. Это скорее было с ним связано. Может это быть?
Чтобы он ее крышевал.
Ну, тогда получается, у нас все в шоколаде, то есть, ну, то есть у чиновника все окей, у салона тоже все окей, потому что у него есть покровитель в виде чиновника, у нас оперативник лишь пытается его накрыть.
Оперативник должен быть таким, знаешь, дуболомом, который будет функцией сюжета и двигать его вперед, то есть, он, знаешь, он принципиальный, и от него пострадают все. А
он
в итоге...
хочет доказать, да. Как, у него есть амбиции, он хочет доказать всем
через
свои...
систему, через типа, чиновника, да, да. Который да. Кроет вот эту...
Да, да.
Но, как но... раз потому, что его не признают другие следаки,
но...
и он должен.
Но мы можем связь между пиратским этим раскрыть в середине, например, сезона. То есть это может быть не в, как бы...
Нет, это не должно быть в пилоте, это должно быть по
ходу
раскрываться.
Да, это должно быть понятно потом, что он, на самом деле, пытаясь накрыть условно вот этих видеосалонщиков с пиратами, он пытается в итоге поймать этого главного, который, по сути, все это, ну, вот этого партийного.
Каждая серия должна начинаться с 5 минут рейда этого оперативника, чтобы показывать, как попала кассета в этот кабинет.
Угу. Я помню, что вот у нас, я, наверное, видеосалон-то уже не застал, конечно. Но я помню, что у нас был PlayStation салон.
Угу.
Когда ты приходил,
да, да, да.
И ты ждал, пока... И там была Sega, значит, и, по-моему, обычная Sega Dreamcast, был
Super
PlayStation
Nintendo.
One. Вот не было у нас. Ну, в Кудымкаре не было Super Nintendo, по крайней мере, в нашем салоне, куда я ходил.
А в Челябе был.
Вот. И там вот это все, вот это ты ждешь кого-то, ты там рассказываешь, что у тебя есть PlayStation. У меня причем было PlayStation, Манзуеру Батну подарили. И мы ходили туда чисто вот подружиться, чтобы меняться с ними дисками.
Угу.
Но мне никто не верил. Все говорят, да, конечно, у тебя PlayStation. Думаю, что за бред? Вот. Вот у них, я понимаю, это были какие-то взрослые 30-летние мужики, у которых был салон, где были подростки. Это вообще не прикольно. Ну вот это на самом деле, я помню, что когда я читал про игровые салоны в Америке, это же было очень популярно в детстве. Ну, в смысле, в 80-х, наверное, как раз. И в 70-х. Там же было очень... Это был рассадник наркотиков.
Ну вот мне и хочется, чтобы вот эти парни, которые являются пиратами, чтобы это был прям какой-то рок-н-ролл такой. Типа они... У них все. К ним приходят девушки, потому что они хотят посмотреть кино. Они там бухают и так далее. То есть чтобы они именно были такие, типа, очень крутые ребята.
Чуваки в кожанках?
Да, да, да.
Но где-то... их точно там... Они точно должны покрывать их какой-то...
Или это чуваки, которых вообще не любили в школе, никакого внимания к ним не было. именно такие лохи в школе, и они вдруг становятся дико крутыми, потому что начинают заниматься этим прокатом.
На самом деле, наверное, это ближе к истине, потому
что... Это второй вариант.
Вот да, то, что говорит Тимур, именно потому что как будто бы это какая-то была как немножко...
Сверхспособность какая-то.
Не, я хотел сказать, с Клондайком. С Клондайком связано. Именно когда открылся новый, условно, какой-то... Новый бизнес, да, новые...
Как криптовалюта, знаешь?
Типа, да, 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 совершенно верно. Именно, это точно параллель совершенно. NFT, угу. Вот туда да, же. То да. есть это какой-то новый, невероятно, и возникший из ниоткуда бизнес, ну, для всех. Ну, типа...
Вот, это дело. Вы знаете, да, что есть определенное...
А сколько им лет? Вот,
я думаю, что им, может быть, вообще мало лет. Им, типа, там, 24-25.
Я думаю, что за 20 чуть-чуть, но до 30.
Вот эти... сейчас накануне Нового года были очень крутые вечеринки криптовалютчиков. Чуваки, которые там подняли очень много, там, 10 тысяч процентов на всяких криптовалютах, типа, там, Шибаину, там, и так далее. Вот эти все, которые стрельнули очень сильно вверх, и у чуваков просто, ну, там какие-то, ну, там нереальные просто деньги. Там человек условно там с 10 тысяч долларов сделал там 2 миллиона долларов. И это какой-то новый мир, именно тусовка вот таких людей, которые как бы вдруг ниоткуда стали очень богатыми. И вот такие же чуваки, которые как бы, ну, они были никем, и вдруг благодаря вот этому стали всем.
Ну вот просто этот бизнес, да, он про то, как типа технологии, да, развиваются,
да,
условно.
Да.
А здесь все-таки про, с одной стороны, и про технологии, и про то, что возник новый какой-то, новая какая-то концепция, во-первых, просмотра не только телека, но любого, ну то есть видео on demand и вообще VHS, это же возможность смотреть что-то, когда ты захочешь. И тут у тебя появляется новый рынок сбыта, новый рынок, ну это спрос неожиданный. То есть здесь какая-то еще вот эта история с тем, что это пытались не то чтобы регулировать, скорее запрещать или...
Ну потому что это было непонятно, потому что как это было, люди не понимали, что это какая-то новая сила, то есть
да,
влияние. Так. Да.
Вот про вообще, про рынок VHS в Америке, в частности, как раз и говорили, что многие очень сильно проспали вот этот момент. И дистрибьюторы в том числе. То есть, и там появились целые сети, и свои миллионеры, и это тоже вот так произошло.
Ну, вообще же прикол такой, что видеомагнитофон первый именно вот портативный изобрели в России.
Портативный на сколько?
Ну, в смысле, вот этот, который вменяемых размеров, они огромные.
У нас был дома электроника, который, да, вот с горизонтально погружаемой...
Это первое, но, наверное...
Нет, в этом прикол. Они были первые, но сказали, решили, что это не перспективно, и забросили все это дело. А электронику потом этот же концепт оживили, когда уже японцы все это раскрутили.
Вау, очень круто.
Да, да. Ну вот и это и есть. То есть ребята, которые вдруг резко из никого, благодаря вот этому, то, что они никто не увидел в этом перспективу, они увидели.
Именно потому, что это тоже бизнес, который возник на каком, как сказать... В Соединенных Штатах Америки у тебя была, ну, как бы, у тебя единственная была проблема это, ну, там, купить. Потом это стало более доступно для всех. Появился сразу рынок кассет. А здесь, в России, у тебя был доступ был у избранных вначале, а потом это постепенно стало появляться у многих. Но у меня, например, плеер, ну, видеоплеер появился, наверное, в конце 90-х вообще.
В конце 90-х.
Ну, может быть, ну, после 95-го года...
Мне кажется, у меня в 92-м уже...
У меня в 97-м, мне кажется, появился.
Мне кажется, примерно так же у нас в семье было.
Не, у меня... Мы жили в Риге, я помню, 91-й где-то год папа принес первый видеомагнитофон электроника. Папа неплохо зарабатывал, был инженером и, типа, мог себе позволить.
Это было, мне кажется, в 97-м, может быть, чуть раньше, но я просто помню, что мой папа принес, и была первая кассета у нас, которую он принес с собой вместе с видеомагнитофоном, он привез его из Перми. Это было «Один дома». Я вот до сих пор помню, что это первая, вторая часть. И «Маска».
Маску, о, «Маска». Ну, «Маска» — это уже поздно.
Но это 94-й год, кстати. Значит, наверное, 94-95.
Да, у нас был «Терминатор 2».
Офигеть.
И,
вау.
«Терминатор 2» и... Вот еще была кассета, на которой два фильма. Один из них был «Человек за бортом».
Курт Рассел.
Курт Рассел
и Голди Холм. Они же жена. Была пара, да.
Они познакомились в этом фильме.
Да-да-да, и у них же дочка, вот эта другая актриса стала.
Да. Так, ну ладно, мы сейчас в ностальгию уйдем.
Про это и будет этот сериал.
Ну, это норм, кстати. Ну, вот мне вот на самом деле понятный образ оперативника, образ чиновника-коллекционера понятен. Теперь понятен образ чуваков, которые держат видеосалон. Кто у нас должен сидеть в кабинете? Какого они возраста, сколько их и вообще, насколько они отличаются?
Я думаю, что там должен быть очень взрослый мужчина, который послевоенный родился.
Один?
А в чем у нас основной конфликт? Что чувак хочет их поймать?
оперативник?
Да.
Ну, во-первых, у него есть какие-то внутренние амбиции по работе, как карьериста.
То есть он тоже... А может быть, он тоже с ними как-то связан в том плане, что он тоже вот из этих же чуваков, которые... То есть у нас есть ребята, которые нашли золотую жилу, про которую никто не подумал, что это крутые деньги там и...
Нет, никто просто даже сами не понимает, мне кажется, в этот момент.
Да, но это вдруг начинает резко круто стрелять, и у нас есть оперативник, которого не воспринимают серьезно, но он тоже понимает, что это очень важная вещь, за которой будущее, и поэтому нужно ее как-то...
У тебя получается двойной движок. Движок, который зрительский, это то, за что запрещают, как они обсуждают. То есть ты смотришь, тебя не вызывает никаких противоречий то, что они обсуждают, то, что они смотрят. Вот. Но то, как они обсуждают, это сюр. То есть, условно говоря, они вот там происходят, там, не знаю... На Рэмбо красная повязка. Это цвет флага Советского Союза. Поэтому нельзя ему появляться американскому военному в таком ключе. Это типа...
Ну, я, кстати, не думаю, что это будет прям...
Как не движок.
Движок, как ты говоришь,
движок. Это не движок. Это, мне кажется, это даже больше какой-то...
Это какие-то гэги.
Комедийный элемент.
Да, ну а тот движок, который сюжетный, он должен быть на оперативнике. И как он выслеживает тот самый видеосалон, который должен привести его...
Я думаю, что на самом деле здесь движок скорее про ребят, которые... Ну, то есть это все... Ну, как бы у всех должна быть цель, к которой они идут. Просто оперативник понимает одно, эти ребята понимают другое. Они же, очевидно, для них это тоже должно быть открытие в какой-то момент, что это будет их бизнес, понимаете? Они не пойдут учиться или работать, это будет их занятие.
Просто, ну, смотрите, вот если серьезно, есть салон какой-то, в принципе, о котором, ну, знают люди, и много людей получается, да, про этих ребят, которые распространяют кассеты. Оперативник пытается их поймать. Ну, в чем его проблема их поймать?
Я думаю, что проблема поймать их, это в том, что мы не должны прям знать, и в том, может быть, он...
Ну, это какой-то очень тупой оперативник, который, ну вот, ну реально, я не знаю, на протяжении трех серий ловить ребят, у которых они не двигаются, они не передвигаются, не своя комната, в которой они это делают.
Ну, может быть, у него будет амбиция совсем другая, именно чтобы подняться по карьерной лестнице, он хочет их развить, чтобы они стали чем-то большим. То есть сейчас это не является...
Ну, что усложнил, можно проще сделать. Если есть смычка...
А, извини.
Да, конечно. Если есть видеосалон... Если есть видеосалон и цех производства этих фильмов. То есть он, по идее, может как сделать? Он может накрыть видеосалон, забрать не все кассеты, а потом он идет там, допустим, гуляет с женой или с девушкой и смотрит, что там он опять работает, и все видеокассеты на месте.
Угу.
Вот. И он такой, что за херня, откуда что берется? И он пытается выследить именно фабрику производства.
Угу. Ну, тоже, ну, не сильно прям, мне кажется, огромная проблема для него. Ну, нет, смотрите, то, что было изначально, что он вроде хочет, он приходит туда, но потом ему сверху его там какой-то чиновник говорит, да, оставь, ребят, нормально. Как бы. Но это для него ограничение тогда. Тогда ему приходится через чиновника как-то это все пытаться свою амбицию и цель реализовать. А когда просто он ищет, ну, завод, это...
Ну, подожди, это же ты можешь сделать в следующей стадии, что как бы он накрыл фабрику, и чиновник его стопорнул. Теперь у него появляется следующая цель, он хочет накрыть самого чиновника за просмотром кассеты.
Вообще я стал думать о том, какое бы было главное событие в первой серии. Ну вот, что главное происходит? Она же очень часто может задать тебе все возможные...
Ну, у нас должно быть первое, типа, как это оно называется? Провоцирующее событие, да. То есть, что у нас провоцирующее событие? Что у нас происходит? Парни открыли салон?
Ну, по идее, это должен быть наш следующий выпуск. Опенинг плюс провоцирующие события.
Мы сегодня просто персонажей думаем. Ну, как бы, ну, ладно.
Я сразу начинаю вспоминать, как было в «Остановись и гори», где чувак вначале как бы противостоял новым там условно людям, которые пришли, а потом присоединился к ним. Вот этот вот, который все ходил...
Который Ли Пейс играет?
Не-не-не. Когда он пришел в Texas Instruments, помнишь, предлагать делать компьютеры, и там были два, один очень взрослый чувак, и второй взрослый, который был против. Они оба были против.
А ты помнишь, как он согласился или нет?
Я вот не помню. По-моему, это был какой-то странный диалог Ли Пейс.
Нет, не было странного диалога. Ли Пейс...
Он что-то увидел.
Ли Пейс взломал BIOS, и потом сам же сказал IBM, что он спер их технологию, и поэтому IBM пришел к ним и сказал, если вы не сделаете свой комп, типа, и... то мы вас осудим. Да, то есть он против своей воли с ним начал работать.
Мне кажется, тут еще есть проблема, что у нас нет цели никакой у парней, у героев, которые типа вот они открыли салон и что? Ну и почему они это делают?
Ну хорошо, а какая цель, в принципе, у реальных парней, которые открыли салон, заработать денег?
Ну это какая-то такая очень, нет, цель, очень простая. Я имею в виду, что если они там...
Хочешь какую-то идеологию в этом?
Нет, банально, если им нужно отдать за друга долг, чтобы его выкупить из полиции, ну самое простое, ну подожди, парни открывают свой салон, они такие, ну мы по приколу будем делать кассеты.
А если они хотят, например, переехать там в Америку, допустим?
Ну вот это уже, потому что это же они хотят, может, снять свой фильм, они хотят накопить, с помощью, они фанаты кино, и это прикольно.
Типа. И они думают, что вот эта сеть, которую они сделают, условно...
Это будет Netflix.
Это будет, ну, на самом деле такое было. Вот чувак, который в Америке начал издавать фильмы, но на кассетах, вначале, в чем был прикол очень большой, почему проспали гиганты индустрии, они стали... Им говорят, смотрите, новый формат, мы хотим купить у вас права на то, чтобы издавать фильмы. Mm-hmm. И все такие, ну хорошо, сколько вы хотите. Типа, мы вам будем платить 5%. Они такие, ну давайте. А потом и Дисней даже продали по очень маленькой цене. И этот чувак mm-hmm. на их кино заработал невероятные деньги, yeah. построил эти и стал фильмы снимать.
А потом Дисней...
Так нет, это...
Mm-hmm. А потом Дисней такой говорит... Что это за фигня? И сам забрал, выкупил у них компанию,
да,
и начал производить свои видео.
За несколько миллионов долларов, да.
И так больше, появились, да, все эти «Король Лев 2»,
да, вот эти мультики, 2, которые не выходили, да, в кинотеатрах.
Прикольно.
Да.
Что самое... Извини, пожалуйста, угу. Я просто добью мысль до конца. Самое смешное, что именно то же самое произошло с платформами, когда Disney вначале продал все марвелские релизы, да, Netflix, да, а потом такой... А мы заберем у вас права и сами будем выпускать.
Мы сами сделаем свой джекпот. Mm-hmm.
Но тут такая история, как будто русские казино. Тарантино, типа чуваки, знаете, которые проводят постоянное время в видеосалоне, смотрят много кино с мечтой снять собственный фильм. И тогда у них какая-то есть мотивация заработать денег на американских фильмах, чтобы снять крутой свой, может быть, даже в Голливуде. Но... какая-то такая.
Можно сделать, кстати, их патриотичным, что они хотят снять русский фильм и показать, ну, кстати, его на кассете в Голливуде.
Ну, кстати, надо покопаться. Возможно, кто-то из тех, кто сейчас в индустрии, с чего-то подобного мог начинать или как-то был задействован. Типа, ну, не Роднянский, но кто-нибудь. Потому что это, в принципе, похоже. И любовь к кино очень многих, ну, подбивает.
Ну да, они штуки. Киноманы. То есть они это делают не потому, что хотят бабок или стать крутыми.
Просто смешно, что их может тупо двигать, смотреть все вот эти шедевры, потому что не было же возможности этого делать. А тут у тебя есть доступ каким-то болгарским, mm-hmm. еще каким-то. И им все время нужно находить людей, которые бы переводили эти интересные mm-hmm. фильмы.
То есть это же как это, знаешь, драма коллекционера, который пытается что-то выискать постоянно эксклюзивное. Mm-hmm. Вот. И там идет охота за чем-то одним эксклюзивным на... Там, условно говоря, он ищет, кто кому кассету обменял.
Я вот не знаю, как у вас экспириенс, но вот в Кудымкере я вообще не мог найти музыку, которая была бы, ну, как хоть как-то...
Произнеси это медленно.
Что-что?
В Кудымкере.
Угу. Я просто помню, вот на самом деле, вот это не то, что драма коллекционера, но в плане, что ты не мог найти источник хоть какой-то, откуда ты мог это взять, необычную музыку, ну, ту, которая мне нравилась, которую я мог слышать на радио «Экзотика», ну, не радио «Экзотика», а радио «России». Там была передача, которую вел очень известный электронный российский музыкант Алексей Борисов. У него был лейбл «Экзотика», и он сделал свою передачу и издавал там кого-то. И это было там, ну, это было, наверное, в конце 90-х. И я ночью слушал вот эту, чтобы хоть узнать каких-то людей. Не было интернета тогда. И я помню, что я с такими людьми знакомился, чтобы музыку хорошую получить. Это прям не прикольно было.
Так, может, они и ходят каким-то известным режиссерам, что-то предлагают, знаешь? Вот эти ребята, которые работают в салоне.
Ну, по сути, да, это прикольный медиум может получиться, в котором объединены вот ребята в кожанках, там, гики, и какие-то ценители прям высокие. Как, и они в какой-то момент сходятся все в одном.
Нам нужно выкристаллизовать в каждом вот какой-то главного героя, вот в каждой этой области, либо одного, как вот с оперативником, кто-то, кто вот это все двигает. Потому что очевидно, что условно Ли Пейс вот, вот угу. этой истории, там оперативник, там должен быть свой там какой-то тоже свой герой. Потому что, например, в «Остановись и гори» там было прикольное именно сочетание разных умных, талантливых, но в разном.
Если говорить про «Остановись и гори», Ли Пейс, понятно, чувак хотел произвести революцию. И,
да. Он просто хотел произвести революцию.
Да. Несколько причем раз без разницы с чем.
Да, да.
Просто хотел найти историю.
Ему нравились технологии, он понимал, что здесь типа главный. Сейчас
«Голубой
самый...
океан», то, что называется.
Да.
Вот. Был чувак, который хотел собрать свой комп рукастый. А вот чувиха...
Я думаю, что вот тот, который собирал ком, я не помню, как его зовут, он вообще не присел ничего, он просто любил это делать, и мне кажется, ему нравилось это делать. Он даже говорил в конце, что ему просто нравилось этим заниматься.
Да, копаться в железе.
Да-да-да.
А вот которая программистка, чего, какая у нее была мотивация?
Мне кажется, она просто тоже, она была как раз то, кем не мог никогда стать Ли Пейс.
Вот, а я то и говорю, она просто хотела быть в кругу людей, которые ее понимают. То есть ей было прикольно находиться с ними, чтобы оценили ее труд.
Это то, про что говорил Тимур, что вот эта компания должна образоваться именно из какой-то страсти.
Ну, страсти, я сейчас подумал, но это уже, конечно, сюжет больше, чем герои, но то есть... Как это может быть? У нас есть ребята, которые содержат салон, они пираты, зарабатывают деньги, но с благой целью. Они такие благородные пираты.
Почему?
Ну, потому что они хотят снять кино.
А.
На заработанные деньги и там реализовать свои какие-то творческие амбиции.
Причем это должна быть такая, знаешь, не очень инфернальная цель, как у стилягах. То, что они просто рядились и хотели улететь в США, хотя ничего для этого не делали.
Ну да, а эти реально что-то делают. То есть, ну, они не придурки, которые, да, и у нас есть оперативник, который из своих целей пытается их накрыть, но они ему говорят: чувак, мы не такие, и он их, и они попадают из-за этого, например, к тому чиновнику как раз, который тоже ценитель кино, но он с другой стороны, он со стороны власти, он ограничивает кино.
Клюковки. Он уже может быть порноманьяком каким-то.
Ну, да, кем угодно.
На самом деле,
и они ему, типа, рассказывают, да мы, ну, то есть, если он даже не чиновник, а может какой-то начальник там вот этого...
Ну, высокопоставленный.
Ну, да, да. И они ему объясняют: мы хотим фильм снять. Мы, вот, и он говорит: фильм хотите снять? А что за фильм? Вот, и они ему рассказывают, и, возможно, поэтому он...
Фильм называется «Мама, папа, я приехал».
Он... Да-да-да, у него такая идея, говорит, я сон увидел, и он им покровительствует, потому что он тоже, типа, чувак-киноман.
Блин, это немножко про другое тогда получается, все-таки у них должна быть цель немножко, ну вот я вот сейчас стал думать про оперативника, мне нравится, но просто как будто бы это фокус... про создание фильма в конце там, 80-х.
Ну, да. Нет, это должен быть на следующий сезон уйти.
Ну, я просто... Самое смешное тогда было бы вот в этом концепте, что они сняли как-то фильм какой-то типа, который попадает потом этим нашим цензорам. Ну, вот в итоге так это
могло. Да, потому что тот большой чиновник его даже запихал в какую-нибудь кинокомпанию и подает им на лицензирование.
То есть это может быть... Нет, первый... он им правит фильм. Нет, он им правит.
Первый видеодемант в
СССР. Да-да-да, первый российский фильм, ну, советский фильм, снятый чисто для видеокассет.
Да, нет, а он причем их фильм оправит постоянно, ну, то есть они ему говорят: вот так-то будет? Он говорит: нет, так нельзя, так не пропустят точно.
Вообще, есть же эта история безумная про начало 2000-х, когда чуваки снимали, типа, свою бригаду, выкладывали в YouTube, это, типа, полубандиты какие-то, до сих пор про них какие-то безумные истории рассказывают, что они прям такие: да я сниму сам лучше, я посмотрел бригаду, и он снял, типа, несколько сезонов, где все там друзья снимались, все-все-все, там, это похоже, конечно, на наивное искусство какое-то, но это довольно, ну, это невозможно смотреть, ну, но это прикольно. Это
настоящее.
Да, я просто думаю, что в итоге это должно быть чудовищное, то, что они снимут, это что-то очень чудовищно плохое.
Как, кстати, в перемотке у Джека Блэка.
Типа того. То есть это должно прям плохо быть. И все такие...
Подождите, а у нас какой жанр? У нас драмеди такой, да?
Мне кажется, что это... Ну, драмеди... Вот производственная драма, комедийная какая-то, вот что-то такое.
Ну, комедийная драма.
А давайте все-таки вернемся, кто их лицензирует, кто эти люди. То есть я уже... Понимаю, мы уже крутим концепт, какие могут быть ребята другие, а вот именно...
Я думаю, потому что мы, ну, так не правильно создавать героя, сразу видя какую-то перспективу, типа...
Как он должен развиваться? Я понимаю, о чем ты. Да. Тут, понимаешь, мы здесь уже хотя бы понимаем типажи и просто рассуждаем над оттенками. Вот с чуваками, которые лицензируют, я даже типажи его сейчас...
Это должны быть такие немножко гейткиперы, которые... Вот смотрите, представьте.
Агенты Смита.
Это Мизулина тайп?
Не-не, я объясню. Ну, в Советском Союзе был вообще прекрасно кабинет, невероятные у них, как бы, всегда были кабинеты, в которых сидели и занимались цензурой фильмов. В Советском Союзе, это, насколько я помню, как ее звали, женщина очень известная, цензор была, которая зарезала фильмы там, от Гайдая до, там, не знаю, кого угодно.
Надо будет вспомнить.
Надо ее погуглить, сейчас я вспомню. Я просто к тому, что цензура в Советском Союзе уже к этому моменту, это был, ну, как бы, как мне кажется, индустриальный какой-то
да,
подход.
Конвейер, помню.
Конвейер, да. И здесь появляется новое, вот там, условно, у тебя есть цензоры книжек, цензоры, не знаю, фильмов. И, конечно же, они могли позвать вот в этот новый отдел, да, свой, mm-hmm. людей, которые уже занимались. И туда должен, наверное, быть какой-то...
Режиссер?
Возможно, режиссер. Возможно, человек... Я вот смотрю mm-hmm. на какого-то взрослого чувака послевоенного. Да, если у нас они пытаются снять фильм, то он должен быть как-то связан с кино.
А вы все смотрели «Последний министр»?
Нет.
Я смотрел несколько серий, да.
Там, короче, в одной серии они предлагали законопроект о лицензировании порно. Типа, выдавайте прокатное удостоверение. И они собрали комиссию, в которую входил режиссер. Явно с прообраза был Михалков. Он там типа так разговаривал, прическу ему сделали такую. Потом батюшка религиозный, смешно. Журналист и бизнесмен. Вот, по идее, то, что ты говоришь, должно быть примерно такое же. Должен быть режиссер, должен быть политрук, mm-hmm. должен быть какой-то критик. И четвертый кто-то... Ну, неплохо было бы женщину.
Но там же есть какая-то иерархия, наверное, была. То есть был какой-то первый фильтр, который там смотрели какие-то более низкопоставленные люди, потом там дальше и дальше и дальше.
Ну вот смотрите, я как это вижу, что это, так как мы говорим про конец 80-х, да, это уже начинает союз трещать по швам. Ну, mm-hmm. там формально mm-hmm. так это происходит начинает.
Ну, уже Горбачев там... только маячил уже в тот момент. Он как бы там...
А какой год у нас смотрели?
Если по шестой.
Ну, 86-й год. Ну, 86-й рано, мне кажется, 88-й.
Ну, 88-й,
мне кажется,
уже...
после 86-го, но до 90-го, условно. Вот у нас есть гэп в 4 года, в котором много событий, кстати, происходило в Советском Союзе в том числе.
Ну да, они говорят, да все, уже все распадается.
Да, и поэтому это, соответственно, вот этот цензурирующий комитет, он тоже уже на издыхании, и то есть это должны быть... Это точно должны быть люди, которые знают и чем-то занимались подобным, ну, внутри. Но это, типа, их бросили по разным причинам. Никто не уже не верит в какое-то, что это, типа, что-то
ну
важное.
Вот, мне кажется, там должен быть такой чувак, знаешь, это как компания, ну, корабль тонет, но он такой, я буду, блядь, до конца. Ну, то есть я принципиальный, очень принципиальный.
Но должен быть профессор вуза.
Ну какой-то, да. То есть все распадается, все рушится вокруг, а он говорит, нет, я буду...
Ну, это, в принципе, это на себе может быть партийный, как раз, который ждет каких-то перспектив. То есть ему он готов вот в этом... Партийный, который, типа, ценитель кино от партии, условно говоря. Большой чиновник, он может быть это же... То есть он может быть как раз...
Ну, чиновник — это обычно приспособленец. Все равно, который как бы приспосабливается к власти.
Или предприимчивый какой-то чувачок.
Нет, а тот именно прям вот просто при, у него в голове, ну, он понимает, что все, но он говорит, я до конца буду.
Может быть, он редактор книжный, которого отправили сюда там последний какой-то...
Так это могут быть разные люди. Может быть, партийный чувак, а может быть, там замминистра по кинематографу, там что-нибудь типа такого. Ну, не замминистра, замминистра — это высоко.
Я просто скорее про архетип. Если мы говорим про какого-то профессора, то он должен откуда-то прийти, быть бэкграунд какой-то. Он, если он взрослый, очень, посмотрите, подождите, я объясню. Если он очень взрослый, то есть ему больше 60, то он родился вообще до войны. Ну, как бы там свои архетипы есть. Если он если ему там около 50...
Бывший военный вообще.
Если ему около 50, то он родился, он послевоенный уже. То есть он не видел войну, но он черпанул все вот эту вот бедность там. Вот.
Мне кажется, интересен был бы человек какой-то, знаешь, как говорят, что там... Книжные критики и кинокритики — это те, кто имели хочет. Огромные амбиции стать режиссерами, снять кино, написать книгу, но так и не сняли. И вот тут такая же история, тут такой же чувак должен быть, у которого было куча идей фильмов, у него было очень много идей фильмов, но ни один не сняли. И вот он просто...
Тогда он должен быть сценаристом.
Ну, сценаристом. Сценаристом, да, ну, возможно.
На самом деле, это круто именно почему? Почему это прикольно?
С ними мэтчится.
С ними, во-первых, мочится все, кроме того, ну, это супер круто, именно что он режет, условно говоря, он после всех неудач, условно, которые ему цензура же и подарила, он сам стал таким чуваком, который разбирается в сценариях, у него есть свои сценарии, они не реализованы, и он хуячит всех.
Он говорит, нет, да, он говорит, блять, у меня же был такой же сценарий, да, сука, да. Этот фильм
он
сняли,
все, он все время
запретить!
Угадывает какие-то ходы, то есть он такой, типа, он прям...
Ну, такой,
это хороший
тейк. Это прикольный чувак, как бы у него есть реализованные амбиции, поэтому он мстит.
Так, еще раз, он получается кто?
Он сценарист-режиссер, который написал хуеву тучу фильмов.
Я думаю, что он должен быть сценаристом, который так и не реализовался.
Ну да.
И в итоге пришел
ему под 40.
На темную сторону. Он может быть чуть старше. За 40.
Чуть старше.
Да, да, да.
Он перешел на темную сторону, да.
Перешел на сторону ту, с которой ему всегда запрещали.
Да, 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 да.
Вместе с ним в этом кабинете сидит партийник.
Нет, не нет. Партийник. Я тут думаю, что должен быть...
Молодой какой-то, да, мне да. кажется, молодой, который...
Кто-то паль.
Который говорит, ну, Сергей Степанович, ну...
В нашем сериале должен быть паль,
интересный, ребят. Он говорит, интересный же фильм, ну, по-моему, по-моему, прикольный. Ты что? Ну, то есть это такое должно быть... Мне кажется, это абсолютно должен быть какая-то... комичная пара, на контрасте молодой-старый, типа опытный неудачник.
Ну, я думаю, что это должна быть девушка, кстати, молодая.
Может быть, было бы круто, может быть, и девушка, которую он пытается подкатить даже периодически.
Нет, не надо.
Почему? Тимур,
давай без этого.
Почему? Я еще не узнал. Ладно, не буду.
Давай, рассказывай. Ну, мы просто вырежем на официальном, ну, уже.
Да нет, ну это же слушают.
На посте поправим.
На посте поправим.
Нет, ну это про реальных людей история, я не буду рассказывать.
Давай, расскажи вот так.
Нет, я вам за эфиром расскажу. Про одну известную актрису.
Просто хорошо, если это девушка.
Забудь на букву А.
Да, угу. Девушка, тогда. Ну, мне почему нравится девушка? Потому что было бы интересно, что она. Нет, это плохо, кстати, я понял, почему. Потому что в цензоре девушка, главная героиня.
Не, ну девушка там должна быть в этом кабинете стопудово.
Ну, это женщина, может быть.
Может быть, женщина, да.
Не, ну тогда вот это противопоставление старого неудачника и молодого, которого вроде все впереди, но его этот неудачник тянет вниз своими старческими взглядами неудачник, это крутой как бы...
У него должен быть какой-то актив вот у молодого. Я пытаюсь думать про персонажа. Если мы старому придумали актив, то есть у него есть внутренний какой-то внутренний сюжет свой, то у молодого я пока не понимаю.
Мне больше кажется, что это какой-то, знаешь, как бывает помощник профессора такой, Марти Макфлай, который как бы...
Ну, ты тогда представляешь... Я тогда Стоянов, и кто там сейчас?
И был? Паль.
Ну,
Стоянов и Паль, нормально.
Ну, даже моложе, чем Паль. Кто-то...
Калюжный из «Вампиров средней полосы».
Да, 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 типа того. Который именно все принимает на чистую монету.
Я ненавижу... Я ненавижу вот этот троп молодого, через которого ты видишь, как все работает. Я ненавижу этот троп.
Это не так. Но ты, это молодой, который...
Он молодой, как бы... который пришел на работу, и сейчас мы все узнаем.
Да нет, он должен...
Мы смотрим на эту работу через
его глаза. Да не в этом. Тут комедийный ход будет в том, что он все... Он, так как у него чистый взгляд, он все воспринимает за чистую монету. Тут ему говорит, а почему вот вы этот фильм запретили?
Прости.
Ты придумал все сразу?
Нет, я придумал, почему мне будет прикольно наблюдать
за молодым. Я ухожу.
Я понял, почему прикольно будет наблюдать за молодым. Вспомните в секретных материалах, кто был главой отдела, в котором был Малдер? Он был главой отдела, и над ним был уже начальник, который был одной из глав ФСБ, ФБР. Он был руководителем
типа
этого отдела.
Типа это его комиссия?
Да, это его комиссия. Вот если молодой будет руководителем этого чувака, вот это будет смешно.
А, ну да, да, ему говорит, вот так как прошлый ваш коллега умер в старости, вот вам вот этот новый, он помоложе, он на 5 лет моложе вашего предыдущего.
Просто в этом есть актив, и мы можем связать вот этого молодого парня с молодыми чуваками, что они на
баррикадах. Тот на него давит, типа, своим опытом, он говорит, так нельзя этот фильм, ты что, смотри, у него красная майка, это же явно, это против Советского Союза, тот, точно.
И мы можем сделать
Он идиот, что ли? А почему ты так главный?
Мы будем смычку делать, что он тоже любит кино, но вынужден, ну, как бы, может быть, он будет пытаться обходить все время какие-то законы. То есть этот чувак взрослый будет говорить, это говно, это надо запретить, потому что у него свои преследуют цели, да, что ему не нравится, условно, он про себя думает, что у него не получилось, этих не должно получиться. А этот чувак, наоборот, будет придумывать оправдания, пытаться, типа, пропустить там танго в Париже, чтобы могли...
Может, мы их тоже? Я все пытаюсь как-то связать.
Отец и сын?
Нет, нет, нет.
Только родственники в кадре.
Родственнички, очень большая семья. Все работают в видеосфере.
Старший брат работает, младший брат работает.
Нет, что вот эти чуваки, пусть они...
Они все должны быть близнецами.
Нет. 5 близнецов.
Быть Джоном Малковичем.
Каждый свой... Прикинь, такой продать. Просто
все роли играет все Паль.
Про кассеты все это рассказываем в конце. И они все близнецы.
Стоп. Не уходите.
Да.
Они все близнецы.
А что, вы куда-то уходите?
Геи!
Да.
Нет, и что...
Гомофобия немножко.
Нет, почему?
Не, я люблю геев. Давай сейчас.
Это хай-концепт.
Это еще хуже.
Вот, смотри, этот парень, который работает и директором, он тоже связан с этими ребятами, не тоже, а просто связан с этими ребятами, которые являются пиратами, то есть, условно, там, ботан правильный, знаешь, в каждом классе хотя бы один такой был, который, типа, всегда на всех стучал.
Это Влад.
Ну, Влад не похож на такого, кстати.
Я не стучал.
Я аккуратно их сливал.
Да.
Я просто был старостой.
Ну, типа, такой чувак очень правильный.
Вот этот наш.
Да, но он тогда слишком получается похожим на этого старика. Они как бы оба какие-то
не,
вредные.
Не, он точно не должен быть
он правильный. Должен быть тогда очень таким чистым. Ну тогда как он стал главным?
Не, но это новый отдел. Это же только появилось.
Причем в загнивающем совке. Просто ему да. откинули и
все. Ему такие типа, вот тебе...
Ты зеленый, вот
да,
ты
вот тебе, вот твой этот, вот твой напарник. И он еще... Как-то вводим женщину, очевидно. И, может быть...
Тогда он чей-то ставленник. Ну, в таком молодом возрасте, мне кажется, в
партийного,
время...
может быть. Может ну, быть, может партийного быть, чувака да, он да, ставленник.
Да,
он ему предлагает
племянник какой-нибудь, племянник да. там, что-нибудь
да
такое.
Да что ж ты с родственниками?
Не, ну потому что у нас, и слушай, в госструктурах очень многое по
ну, племянник это подходит. Партийный чувак с племяннику, который любит кино, говорит, о, ты разбираешься в кино, так у нас тут новый отдел.
Нет, ему брат говорит, пристрой моего сына куда-нибудь. Куда его пристрою? Но он же тупой у тебя. Не
он
тупой, но зеленый.
Витает
типа,
в облаках.
Куда его, говорит? Ну, какое у тебя дело, не знаю.
Я думаю, что племянник, неважно. Ну, наверное, но да. если партийный будет еще так связан, конечно, будет хорошо. В плане, что он как, тогда он должен быть в каких-то цензурных комитетах состоять, который создал новый отдел под этого чувака. Вот так это работает.
Ну, либо, если ты хочешь, чтобы это была девочка, это его любовница.
Да, блядь. Хорошо.
Ну, а что?
Любовница.
Или да. любовник и племянник одновременно.
Какой ты... А вот это, кстати, интересно. У нас будет какой-то вот такой теншн? Потому что, на самом деле, «Остановись и гори», посмотри, пожалуйста. Это очень хороший референс именно про...
«Остановись и гори»?
Да. да. «Halt and Catch Fire». Но это как эта команда.
Правильно говорить. «Игори».
Так вот, там же было много на вот этой динамике...
Отношенческой.
Да, ну именно, причем разные. Там,
я вообще на ней ехал вплоть
там
до
финальной серии. Там мужчины любят мужчин, но в плане именно...
«Остановись и гори»?
Ну,
да. Ты поэтому мне предложил?
Не в этом контексте. Я люблю тебя, не переживай.
Хорошо.
Я про то, что там отношения, это, конечно, главный движок. Ну, то есть...
Они и друзья, и эксплуататоры одновременно.
Да, то есть ты когда вот, это знаешь, как, типа, наверное, бизнес с родственниками какой-то.
Он
вот
его
такой.
И манипулирует.
Наследники.
И помогает.
Да, да, да.
Вот,
на самом деле,
это
да.
В том, это то, туда же.
Это совершенно точно. Это вот подходит именно потому, что ты должен вроде и бизнес, и вы должны быть успешны, но вы дружите, любите друг друга. Вот это все. И там очень много. Там
в
либо
наследниках есть... они не любят друг друга.
Не, ну,
в смысле. Как раз-таки в этом прикол, что в наследниках он же любит своих сыновей и дочерей,
да.
но при этом постоянно их манипулирует.
Ну, да.
Ну, вот
вот тут то же самое, только они друг с другом так работают. Они очень искренне любят и уважают друг друга, но не могут в каких-то моментах не противостоять, не становиться соперниками, главными врагами. И так вот весь сезон, ну, все сезоны.
Короче, нам нужно придумать, как в это все вклеится женщина еще.
Да, было бы неплохо.
Нет, нам нужна какая-то любовная история.
Да, я согласен с Тимуром именно потому, что, конечно, движение точно придают все отношения.
Это один вариант, ты можешь сделать через жену оперативника, которая будет как бы его противоположностью, она будет смотреть кино и ходить в видео.
А если партийный чувак будет женщиной?
У меня сейчас появилась другая идея.
Сериала?
Да, да. Как почему женщины убивают, но про цензуру в трех временах. Типа 60-е.
Почему женщины вырезают?
Да, 50-е, 80-е и 2020-е.
Так.
А ну, литература, кино и Лига безопасного интернета.
Да.
Blueprint.ru, великолепный сайт. Blueprint, как раз главная женщина СССР, Екатерина Фурцева, вот она. Эта женщина, она одна из спорных и одновременно завораживающих фигур в советском политическом и культурном пространстве.
Чиха российского кино.
Она, в общем, это да, это очень круто. Вот я думаю, про нее точно должно быть. Интересно, какого года она, да. Фурцева, да, я говорил все время про Фурцеву.
Ну, собственно, вот такой вот у нас получилась система персонажей.
Фурцева. Екатерина Фурцева.
А да. В следующем выпуске нам нужно будет придумать открывающую сцену и, собственно, провоцирующее событие, с которого все это триггернется.
То есть у нас сейчас в основном вот это четыре, условно, локации слэш-герои, да? Какие-то?
У нас три локации постоянных, на оперативнике плавающие.
Я имею в виду, нет, у нас скорее какой-то вот это вот...
Четыре места действия вокруг персонажей.
Да, вот, совершенно верно. И оперативник действительно в разные дома попадает, в разные да. ситуации. И в
том он числе... как в «Докторе Хаусе» опенинг каждого серии.
Не обязательно, я думаю.
Ладно, хорошо.
Ты хочешь, чтобы типа сразу же в какой-то это. Ну, вообще нормально, нет. Ход нормальный.
До свидания всем. Это.
Я надеюсь, он сохранится. Как мы называемся?
Это был подкаст канала «Заскриптованный».